Послание к евреям, 4 глава святого апостола Павла, последние 3 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем держаться, твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И еще один текст, он записан в Евангелии Иоанна, мы его хорошо знаем. Он очень хорошо запоминается, в первой главе звучит, что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И мы с вами слышали вот и песнопение последнее «Благодать Господня и любовь Отца». Братья и сестры, я очень люблю проповедовать о благодати Божьей. Это моя любимая тема. И в то же время понимаю, чтобы говорить о благодати, тоже нужна благодать. С одной стороны, говорить о ней легко, с другой стороны, сложно. Почему? Потому что вроде бы мы и понимаем, что это есть, и внутренне ощущаем. А вот попробуйте рассказать. Не так просто. Не так просто, друзья. И вы знаете, вот на самом деле тут надо как о любви, не просто любовь ее каким-то образом разматывать, вот что-то там объяснять, что это такое, вот с разных точек зрения. Апостол Павел просто дает характеристику любви, и она для нас вдруг становится понятной. Примерно так же о благодати, друзья. Мы сегодня слышали вначале, брат Вадим, такую очень интересную проповедь сказал нам о тех людях, которые пришли послушать, и никто из них и не думал, что там еще их прекрасный обед ждет. И Христос, видя вот эту толпу, понимаете, у него в сердце не раздражение, ну что с вами делать? А у него жалость. Ученики те по-своему решили. Отпусти их, пусть идут. Они сами о себе позаботятся. Я понимаю, друзья, что и без этого благодати хватает. Они такую истину слышали. Благодать изливается из уст Божьих, из уст Иисуса Христа. А тут еще, понимаете, предлагает, так, давайте сядем, пожалуйста, вот на травке. Вот ученики там сразу засуетились, надо их рассадить. И вот все наблюдают за этой чудной картиной, друзья. А ведь и желудки у всех есть. И там на самом деле уже начали эти соки выделяться, начали, так сказать, говорят, засосало там под ложечкой. Вот, то есть не только вот благодатью-то мы питаемся, но и тут неплохо здесь покушать. И вот руки Христа преломляют хлеб, он умножается, одна корзина полная пошла в народ, другая, третья, четвертая, порядок, сначала волнение, потом успокоились, по первому, потом еще по второму разу прошли, ну, чтобы насытились, Братья и сестры, какая великая благодать. Если мы к этому привыкли, то это очень плохо. Если мы к этому привыкли. Нельзя привыкать к благодати, друзья, нельзя. Почаще идите на Голгофу, смотрите на источник благодати. Это не само собой. Не само собой солнышко светит, не само собой дождь льет, когда нужно. Не само собой, друзья. Этим всем кто-то управляет, и все это делают с любовью к нам, с заботой о нас. И вот это во всем благодать Господа Иисуса Христа. Вторая проповедь тоже о благодати, друзья. Страшное состояние оказаться в руке, в руках толпы. Если кто когда-то видел, это страшное явление. Толпа безжалостна сама по себе, она безумная. Она волочит, и главное, с толпы никогда никто спросить ничего не может. Там не один человек, там масса, там клубок. Там зло, оно умножается. У меня брат служил в таких горячих точках. Он там вот, когда война была в Таджикистане, там турков этих месхетинцев гнали, а ему приходилось вот их охранять, с щитами он там стоял. Он говорит, как страшно смотреть на эту толпу, какая она безумная. Понимаете, как вот какой-то поток вот этой ненависти. И вот такой поток увлек эту женщину, и я понимаю, она с жизнью прощалась. Ей там оправдываться невозможно, а кто там будет ее слушать? И она знала, куда ее тащат. Вот туда. престолу истины, так сказать, к храму. А вот тут Христос сидит. Ну, конечно, праведник. Что он заступаться за нее будет? Свою репутацию пачкать? Помнями побить? И разговаривать невозможно. Закон Моисея об этом говорит. А вот здесь пауза. Пауза. И мне кажется, с каждой минутой, каждая минута молчания Христа для нее – это минута жизни. Уста откроет, значит, я буду побита. Молчит, я живу. Какая благодать, друзья, что Христос не спешит произносить укоризненного слова. И вот остались двое. Друзья мои, тоже благодать Божья. Благодать Божья. Этим праведникам больше нечего сказать. Я представляю, как они, ну, написано, с первых до последних, самые праведные первые ушли, а потом кто погрешнее, и все покинули это место. И вот тот единственный, который имел право камень в руки взять, он этого не сделал. Где твой обвинитель? И я на самом деле понимаю, вот тут благодать Божья трудилась над ее сердцем. Я не думаю, что Христос греху потворствовал, друзья, нет. Но его цель – прийти спасти. И все эти праведники, они еще больше этой женщины нуждались в осуждении. А он этот грех на себя взял. Он пришел на себя взять. Вот она правда Божья, вот она благодать Божья. Братья и сестры, в каждом случае, вот разбирать Писание, везде эта благодать дана, везде она дана. Если мы Евангелие читаем и этого не видим, ну мы просто слепые люди. А если видим, то мы этой благодатью насыщаемся. Я хочу еще один примерчик привести, тоже хорошо известный. Он тоже об на эту тему. Христос говорил о том, кто ближний. Кто ближний? У него спросили, а кто мой ближний? Вроде бы такой ответ должен или вопрос в тупик Христа поставить. Кто мой ближний? И он говорит, вот человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником. Они с него одежду сняли, заранили его, написано, оставив едва живым. Эта дорога шел священник, подошел, посмотрел, осудил этих разбойников и пошел дальше. Эта дорога левит проходил, то же самое. И вот написано дальше, идет самарянин. Он тоже по делам, он тоже спешит, он тоже весь в планах. Но вот на пути вот это страдание, вот это вот несчастье. И оно его тоже побуждает слезть с ослика, подойти. Он сжалился над ним. Я представляю себе, как он аккуратно снял одежду, обмыл эти раны. Братья и сестры, это как бы иллюстрация. Мы сразу должны понимать это духовный смысл. И люди, и мы с вами тоже вот подобны этому человеку. И мы нередко видим избитых грешников, избитых грехом. И мы где-то готовы, как сегодня брат выразился, вот так вот их назидать. Думаем, что вот наши слова не обязательно его спасут. А он лежит и не понимает, или вернее, все понимает. У него просто силы нет, он избитый. И вот мы с этим не считаемся, друзья. Мы думаем, тут только слова нужны. Самарянин не так. Он, написано, слез, он достал из своей дорожной сумки вино, масло. Он все это возливал с любовью, он перебинтовывал. И если бы он его оставил в таком положении, уже было бы легче. Уже не так раны болят. Уже, знаете, вот там, может быть, болезнь не будет распространяться. Ну, миленький, что мог, то сделал. Может быть, мир не без добрых людей, кто-нибудь еще позаботится. Не так самарянин, нет. А вот один ослик, если было два, я бы тебе вот одного бы уступил. Нет, сам пешком пошел. Этого раненого посадил на свой транспорт. И вот они двинулись туда к людям, в город, там, где помощь будет. Дальше представляю себе, привез бы, вот так загрузил где-нибудь при дороге. Ну, миленький, вот я тебе столько много сделал. Опять что-нибудь на тебя найдет. Теперь ты перевязанный, уже ты не одинокий там лежишь, умираешь. Уже ты среди людей, ну, здесь тебе кто-нибудь позаботится. Друзья мои, не так самарянин делает, он его в гостиницу везет. А тот думает, а что я там буду делать? Меня всего ограбили, денег нету. На что я там жить буду? Кто за меня будет платить эти все, так сказать, платы осуществлять? Какая великая благодать, друзья. Он не останавливается на этом. Он его в гостиницу приводит. Он ее помещает в хороший номер. Он уже лежит на свежих простынках. И он говорит: не переживай, я за тебя заплатил, о тебе будут заботиться. А вдруг не хватит? Если не хватит, я приду, возвращусь, я еще добавлю. Друзья мои, вы заметьте, вот благодать Божия нигде не обрывается. Я удивляюсь просто, ну, спросить, ну, что он, брат твой? Он что, тебе, может быть, сын твой? Уж там было бы понятно, или родня какая близкая. Он ближний, ближний, друзья. И вот этим ближним для нас сам Христос является. Я когда пытаюсь о благодати говорить, думаю: Господи, какая это великая тема. Это подойти к огромному океану. А что я с этого океана могу взять? Ну, а с другой стороны, друзья, пусть и океан, ведь а мне хватит вот кружечкой зачерпнуть водицы, и мне этого уже хватит. И я думаю, если мы с вами уйдем насыщенные от этого океана, уже хорошо. Уже хорошо, друзья, когда мы рассуждаем вот об этой великой-великой благодати. Говоря об этом, братья и сестры, мы переходим как бы в разрез или в план нашей духовной практики. Вот представьте себе, имея такое великое от Бога дарование, вот эти великие богатства благодати, я думаю, почему я такой бедный? Почему мы такие бедные? Понимаете, вот приходится часто посещать церкви, и очень часто, друзья, вот всякие разные беседы приходится проводить, разбирать вопросы, и они касаются больше каких-то мелочных таких вот дел. Кто-то кому-то что-то сказал, не уступил, вот там свидетелей надо найти, а вот спросить, а вот так ли было сказано и так. А в семьях бывает еще бедней, муж и жена тоже никак не могут поладить, вот там дети непослушные. И все это, знаете, вот выдает какую-то особую бедность. Господи, ну ты такой богатый, ты пришел обогатить, но почему я такой бедный? А вот там какие-то скорби, болезни, и вот молитва такая уже скудненькая, все больше жалобы, а там ропот откровенный. Почему нет благодати, друзья? Вы скажете: брат, ну а может быть это совсем не по теме? Друзья мои, это очень по теме. Это очень по теме. Мне пришлось слышать за одну сестру, у которой был один сын. Она уже была в возрасте, когда его родила, и он родился больным. Больным. У него был расщеплен позвоночник. Он не двигался. Вот представьте себе ее состояние. Один ребенок родился, и тот больной. И, конечно, ей все сочувствовали, за нее все переживали. Церковь молилась, регулярно молилась. Всех проповедников, всех там служителей, кого знала, всех просила молиться. И вот все, кто приходили, вот постоянно слышали: Господи, исцели, Господи, исцели, Господи, исцели. Вот одна просьба об исцелении. Друзья, есть в этом нужда? Конечно, есть. Кто ее осудит? Понимаете? Конечно, есть. Но в чем вся, как бы сказать, суть вопроса, в чем? Бог не отвечает на молитву. Год болеет, два болеет, три болеет, пять болеет. Молитвы не прекращаются, и ребенок не выздоравливает. И вы представьте себе, друзья, вот в чем эта благодать-то проявилась, вот как ее увидеть, как ее ощутить. Она вдруг поняла, что надо не просто молиться: Господи, исцели, 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 это смысл жизни, я без этого жить не буду. Надо благодарить Бога. Надо увидеть реально, за что его благодарить. И вы знаете, она на самом деле начала благодарить Бога. Он недолго прожил, мальчик. Он где-то лет через несколько умер. Но те, кто слышали ее молитву, они слезами умиления обливались. Когда видели, какая великая благодать. Человек лишен, как бы обижен по жизни. Он ничего не имеет. И у него столько благодарности Богу. Это вот благодать на нее снизошла, друзья. Она поняла, что, и она потом говорила, что никакие доктора богословия не могли научить меня вот этой благодатной любви, как немощный больной ребенок, который нуждался постоянно в заботе, которого надо было пеленать, из-под него все убирать, его кормить и так далее. Он научил меня, она говорит, безусловной Божьей любви. Друзья мои, это великие уроки. И их принимать можно только в благодати. Человек невозрожденный меня не поймет. Человек плотской тоже меня не поймет, там благодати нету. Живущий по плоти, они только разумеют только то, что добро во плоти. А вот представьте себе, какую Бог благодать дает, когда человек в страданиях научает благодарить. Или вы заметьте, братья и сестры, вот заповеди Христа. Заповеди Христа. Их очень трудно воспринимать. Если кто ударит тебя по правой, в правую щеку. Испытывал кто-нибудь, друзья, такие удары? Ну, может, не отвечать. Наверное, испытывали. Бывает и не руками, бывает и моральные удары, всякие словесные удары. Ну, вы почувствовали, вас ударили. Плоть, она сразу там сконцентрировалась, в ответ ударить. А Писание говорит, другую подставь. Друзья, кто немножко, если это испытывал, тот знает, как это нелегко. И я скажу, большинство христиан, к сожалению, до этой точки не доходит. Не доходит. Не доходит, друзья. И через это лишает себя огромной благодати. Ну, фантазия рисует, сейчас меня по щекам нахлестают, если я защищаться не буду, вот, или если я в атаку не перейду, меня тут сейчас отхлестают, меня забьют. Друзья мои, это плотская фантазия. Но вы заметьте, за Словом Божьим всегда Божий авторитет. Божий авторитет. И Он обязательно вступится, Он скажет свое слово. Будет действовать благодать, только ты не поспеши ответить злом на зло. А напротив, за зло воздай добром. Даже эти больше скажу, братья и сестры, очень часто Господь, допуская искушение, дает нам возможность почерпать из Его благодати. Мы это воспринимаем как нечто очень плохое. Вот сузили нашу жизнь, вот что-то такое теснит. А Бог в сущности для нас поток благодати открыл. Только воспользуйся, воспользуйся. На зло ответь добром. Ты увидишь, как Божья сила будет действовать, как она отношения будет менять, как она вообще изменит вашу ситуацию абсолютно. Мне чуть-чуть приходилось как-то в армии это испытывать. Пришлось мне однажды идти с бригадой с работы ночью. Машина не приехала за нами, мы вот 5 или 6 километров пешком по городу. И вот один товарищ, мусульманин, я уж не помню, что его так возбудило. Такой человек сильный очень, его весь батальон у нас боялся. И вот он идет и сильно меня донимал. А он знал, что я верующий, что мне отец пресвитер. И я вижу в нем, как дух зла его разжигает. Толкнет, щипнет, ногой толкнет. Я пытался ему что-то объяснять. Вот, говорю, Садык, ну, через тебя дьявол действует, ты пойми. Ну нельзя так. А он мусульманин, он тоже имеет понять, что это не просто так. Что это не просто, ведь нет оснований-то подраться. А вот какое-то зло его там разжигает и все. Ну, я потом понял, почему зло. Потому что я за своего товарища одного вступился. Он его начал бить, одного казаха. А я между ними встал. Я говорю, не надо его обижать. А его это завело. Почему это ты против меня пошел? Зачем ты за этого казаха заступился? А я, ну зачем, он слабый такой у нас, мальчишка там был, чахленький, зачем ты его обижаешь? И вот представьте себе, вот часа полтора мы шли, и он всю дорогу на мне зло вымещал. В батальон пришли, а он говорит, ну, баптист, сейчас я тебя буду бить. А потом думает, нет, я не тебя буду бить, я пойду твоих братьев бить. А там пришли молодые братья, немцы. Мне так жалко, думаю, пойдет сейчас в их роту, его никто не остановит. В армии там, знаете, дедовщина есть. Какая там власть, какой там офицер ему поперек что скажет. Пойдет, будет издеваться. Я говорю, Садык, только не братьев. Делай со мной что хочешь. Ну, братьев не касайся, не трожь моих братьев. Он говорит, ну хорошо, тогда тебя буду. И вот мы зашли с ним в сушилку, там у меня была такая комнатушка небольшая. И он стоит, так вот, готовится на меня броситься. Зла у него много будет. Я говорю, слушай, Разреши мне только помолиться. Молись. Я на колени встал, а куда спешить? Молюсь, не спеша. Молитвы всех перечислил, домашних там, за работу помолился, потом за своих товарищей по службе, за солдат. Вот, а потом, думаю, дать я за него помолюсь. За него помолился, за его семью помолился, за его невесту помолился, за всех, ну, кто ему дорог там. Потом думаю, может быть, не спешить вставать, ну, такая благодать. Встанешь, сейчас кулаки будешь получать. В общем, не спеша помолился. А когда глаза открыл, смотрю, он плачет себе. Я сам удивился, друзья. Что вот в нем произвело такой вот, какой-то особый переворот? И он плачет, на шею мне так бросился. Они азербайджанцы, эмоциональный народ. Кто знает, меня поймет. Говорит, что ты со мной сделал, Андрей? Что ты со мной сделал? Я ж тебя бить собрался, я ж тебе зло хотел сделать. Что ты со мной сделал? Я его тоже обнял, говорю, Садык, это не я сделал, а Божья благодать с тобой сделала. Братья и сестры, я почему все это рассказываю? Не подумайте, что я хочу себя похвалить. Сохрани Господь, через это можно лишиться благодати Божьей. Я к тому, что вот в таких ситуациях мы имеем право воспользоваться Божьим богатством. Люди-то сами по себе очень бедные. Вы заметьте, как они реагируют на оскорбительное слово. Вы заметьте, как они быстро зажигаются, как сразу словесные перепалки. Вы заметьте, как люди тяжело прощают. Очень тяжело. Там какая-то особая психологическая должна быть, знаете, работа, чтобы простить своего там близкого. И как этого порой не бывает, а ведь мы же имеем благодать во Христе. Апостол Павел, говоря о любви, он говорит, она все покрывает. Ну и мы невольно представляем себе одеяло, которым мы укрываемся. И хорошо, когда оно такое, знаете, полноценное. Плохо, когда ноги согреты, живот голый. Натянул повыше, ноги там холодные. Под таким одеялом очень трудно согреваться, друзья. Калачиком там надо свернуться. И вот представьте себе, любовь, она имеет способность покрывать. Тогда, когда я ради Христа переношу, когда мне это не страшно, это способность, великая способность благодати покрывать. И вы заметьте, будет действовать благодать Божья. В Писании много таких примеров, братья и сестры, вот, которые об этом говорят. Ну, представьте себе, вот в первых книгах или в первых главах книги Деяний, там, где только началась быть первая церковь, там был Варнава, написано, сказано о нем, что он был муж утешения. Братья и сестры, не думайте, что это просто. Вот надо уметь утешать. Давайте вот научимся утешать. Вот подойдите, я вам подскажу, какие слова там сказать, какие там цитаты процитировать из Писания, вы утешите. Нет, друзья, это слишком искусственно. И того, кого будете утешать, он также молча выслушает и ничего для себя не возьмет. А муж утешения, он имел утешение от Бога. А почему он умел это утешение, друзья? Потому что он сам не раз был утешен Богом. Он сам не раз был утешен. И вот апостол Павел потом пишет в послании к Коринфянам, что Бог, утешающий нас, через нас и вас утешил тем же утешением. Люди, которые научились от Бога утешение получать, которые в скорбях свое сердце не закрывают, они на самом деле такие богатые на утешение. Там не будет просто дежурных фраз, друзья. Там не будет правильных каких-то выражений. Там Божья благодать будет действовать. Это очень ценно, друзья. И порой Господь помещает в такие ситуации, чтобы мы прочувствовали, чтобы мы сами открыли для себя этот источник утешения. Тогда он для других будет полезным. Полезным. И вот это тоже надо в благодати Божьей увидеть. Не спешить отрицать или отодвигать. Это не для меня, мне это меню не нравится. А вот спешите это увидеть, братья и сестры. И тоже будет великая благодать Божья действовать. В послании Иакова есть такой стих. Я его так кратенько процитирую, вы мне поможете, вспомните. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Помните, о ком сказано? У кого двоящиеся мысли, да. Двоящиеся мысли. О нем сказано, что он не тверд во всех путях своих. И я так думал, ну а в чем, друзья, можно быть двоящимся? Ведь нам же часто приходится что-то выбирать. Вот, и где-то мы думаем, то ли так будет правильно, то ли так. И так вроде верно, и так верно. Братья и сестры, есть один базис, есть один фундамент, в котором мы не имеем права сомневаться. Даже немало не сомневается. Это в любви Господа нашего Иисуса Христа. Вот в этой любви мы не имеем права сомневаться. Черпайте эту благодать. Вот рассуждайте над всеми евангельскими примерами. Вы увидите, сколько там этой милости, как Господь нас возлюбил. И исходя из этого, мы не будем колебаться. А если мы не будем колебаться, у нас внутренняя позиция твердая. Вот тогда мы имеем право рассчитывать, что мы получим от Господа. Получим. Братья и сестры, это тоже свойство благодати. Это очень-очень ценно, очень важно. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры. Можно много рассуждать, эта тема очень богатая. Мы сегодня, приходя на собрание, приходя к Богу, становясь на колени, приступаем не куда-нибудь, написано, а к престолу благодати. Для чего мы это делаем? Чтобы получить помощь. Обрести милость от Господа, друзья мои. У каждого из нас есть свои трудности личные, переживания. Но не закрывайте сердца от Господа. Если надо, исповедуйте. Вот искренне это делайте. Я даже скажу, вот где апостол Иаков говорит, что через смирение мы благодать получаем. Через смирение. Он говорит о том, что мы должны честны быть по отношению к себе. В том плане, что не надо роптать на обстоятельства. Надо всегда винить себя. Ты виноват. Попал в проблему, ты виноват, ты виноват. Это ты к себе говорю, друзья. Вот я так себе говорю, сам вот немножко переживаю эти трудности, вы свидетели. И я всегда говорю, ты виноват, ты виноват. Вот с терпением, кротостью, потихонечку выходи из этой ситуации. Никого не обвиняй, никто не виноват, ты виноват, я себе говорю. И вы знаете, это гораздо легче, чем искать крайних, чем на кого-то свою вину сваливать. Это всегда помогает не лишиться Божьей благодати. И апостол Павел, помните, он говорит, Божьей благодатью есть то, что есть. Благодатью Божьей, друзья. И на самом деле, именно этой благодатью мы живы. Мы живы. Поэтому пусть Господь поможет нам через смирение всегда иметь эту благодать. Друзья мои, это великое богатство. Оно помогает нам. Оно делает нас богатыми, не бедными, когда мы едва-едва... Я в духовном отношении говорю, можем концы с концами свести, а мы духовно богаты, можем и другим это богатство дать. Это обогащает церковь, это обогащает семьи наши, это помогает в решении вопросов, в воспитании детей. Только благодать Божья помогает. Пойдем другим путем, мы в тупик придем. Пусть Господь нам в этом поможет, братья и сестры, мы еще помолимся, поблагодарим Господа, что через Него, через нашего Иисуса Христа, явлена эта великая благодать. Слава за все ему. Аминь.